Картину повесили на стену, не попадать же картине, за нее деньги уплачены. Картина называлась «Истома». Изображала она целующуюся пару. Мужчина был в цилиндре, а дама такого вида, что малолетний сын Коля долго не мог оторвать от нее глаз и все хихикал. Сыну Коли Настасья чуть не оборвала уши. Слесарь же думал, он, наконец, разразился. Мелкобуржуазная картина. Но я не виноват, выдумали тоже ассортимент. Сыну Коли шили штаны, но прочие пицуны ходили в прежнем виде. Почему? В следующую получку Настасья накрасила губы, не пропадать же краски, за нее деньги плачены или не плачены, и снова бросилась в кооператив. Когда пицун вернулся с работы, жена сидела у холодной плиты и плакала. Обед есть, нету обед. Обеда действительно не было. Вместо обеда на столе лежали роковые метры синего с желтыми горошинами ситца, 2 фунта обойных гвоздиков, флакон духов 4 короля и в толстом переплете книга «300-летие дома Романовых». — Что это такое? — страшным голосом закричал пицун. — Твоя дочь Татьяна ходит голая, — сказала Настасья, — а ситцу без королей не дают. — Готовь обед, — упавшим голосом сказал слесарь. — А деньги откуда? — За ситц взяли 20 рублей, да за королей 2, да за 300-летие 1,5. Я своим детям мать. Сын твой, Алексей, 3 лет от роду, срам какой, глаза да бегает. И запилила. Случилось так, что заглянул в этот ужасный вечер к пицуну секретарь месткома. Взглянул и нахмурился. — Хорошо, — сказал секретарь. Член профсоюза страстные картиночки развесил по стенам. 300-летие дома Романовых читает. Хорошая книжечка, товарищ пицун, нечего сказать. Омещанились, гражданин пицун. И стали пицуна трепать. Вызывали и допрашивали, и доискивались. Выкинуть хотели из союза вон. Итог, принимая во внимание чистосердечное раскаяние, да принудительный ассортимент, объявили строжайший выговор. А дивных кооператоров стали гнать в 3 шеи. А теперь, когда Настасья заводит свою «Юная дочь твоя, Шура, без рубашки ходит!» Слесарь энергично машет руками и кричит. «А ты что? Поцелуйных картинок давно не покупал. Пусть ходит. Из 300-летий все равно ничего не сошьешь. Не хватает мне денег на эти ассортимент. Подожду, пока дивных кооператоров не выгонят». Гудок. 1925 год, 30 октября. И.Ф. Неликвидная Венера. Братьев Капли, представителей провинциального кооператива «Красный бублик», приняли в музейном тресте очень ласково. Зам в лунном, осыпанном серебряными звездочками жилете, был загадочно добродушен. Он заинтересовался лишь, зачем нужна красному бублику бумазея. Узнав, что и пекари не согласны ходить нагишом, зам быстро согласился выдать 1000 метров с тем, чтобы мануфактура продавалась братьями по божеской, иначе трестовской цене. Взволнованный этим феерическим успехом, Капли быстро помчались в склад. Там все уже было приготовлено. Поближе к выходу лежала столь популярная среди пекарей бумазея. По белому полю зеленые цветы, казенная цена 6 гривен за метр. А рядом с ней 5 штук тонкомундирного сукна и 7 дюжин прекрасных касторовых шляп. И сейчас же братья с ужасом заметили, что на все это добро написан один счет. Братья слабо пискнули, но сейчас же были оборваны. Бумазея без сукна не продается, а шляпы из неликвидного фонда, впрочем, может, не брать. Капли не поняли, что такое неликвидный фонд. И почему пекаря должны этот фонд на своих головах носить, однако не стали вдумываться. Сзади набегали еще какие-то кооператоры. Они страстно глядели на бумазею, и было ясно, что они возьмут ее с чем попало, даже если к бумазее будет придано неисчислимое количество Библий в кожаных переплетах. Братья уплатили по бумажке 600 рублей, а за приложение еще 400. Валясь на койку уносившего их из Москвы поезда, старший брат ясно представил себе пекаря в костюме из тонкомундирного сукна, в неликвидной шляпе, на засыпанных мукой волосах, и закатился горьким смехом. Младший брат промолчал. Он думал, и оба не спали всю ночь.